Мы продолжаем читать наставление преподобного Макария Великого. И напомню, остановились мы на 265-м слове. И вот в этом 265-м слове есть удивительное свидетельство о том, что даже в благодатном человеке может быть случаться странные изменения происходить в нем могут. Могут случаться искушения, могут по временам находить некое помрачение. И, в общем, многое чего может быть. Вот, скажем, во второй половине 265-го слова преподобный Макарий пишет. «Кто же, хотя на время приходил в совершенную меру, вкушал и опытно изведывал тот век? До ныне не знаю ни одного человека-христианина, совершенного или свободного. Напротив того, если и упокоивается кто в благодати, доходит до тайн и до откровений, до ощущения великой благодатной сладости, то и грех сопребывает еще внутри него. Так люди по преизобилию в них благодати и света почитают себя свободными и совершенными, но погрешают в этом, по неопытности, вводимые в обман тем самым, что действует в них благодать. А я до ныне не видал ни одного свободного человека. И по элику в иные времена сам отчасти доходил до оной меры, то доведался и знаю, почему нет совершенного человека». Получается, по мысли преподобного Макария, что совершенство есть состояние нестабильное. Или, быть может, правильнее сказать, что совершенство в этом мире, в человеке, не есть состояние стабильное. И действительно, так, если всерьез задуматься, даже человеку, не имеющему, скажем, опыт совершенства, какого-то прикосновения, хоть по временам к этому совершенству, но просто здраво, трезво, рассудительно сесть и поразмышлять. Ведь само присутствие благодати Божьей в человеке, оно и скрывает от человека его несовершенство, его изъяны, его раны, болезни, язвы, грехи. Вот пришла к человеку благодать. И любой человек, вкусив этой благодати, начинает думать, что он изменился, что он стал другим. Любой человек начинает так думать, потому что он объективно, опытом не чувствует в себе тех мыслей, тех чувств, тех страстей, тех мучительных движений плоти, которые чувствовал до этого дня. И он начинает думать, что изменился он. На самом деле к нему прикоснулась, явила себя благодать Божья. Он встретился с благодатью, он встретился с Богом. Но это все то, что он сейчас испытывает, присуще не ему, а присуще Богу. Но он в силу неопытности еще этого не понимает. Действие благодати он приписывает себе, ведь он действительно чувствует тишину, радость, мир, милосердие и многое другое, что перечислено там в разных местах Священного Писания. А греха, который совсем недавно его терзал, он не чувствует. И поэтому вот само присутствие благодати такое действие оказывает на человека, что он думает, что стал другим. и начинает приписывать своей природе, по сути дела, свойства и качества природы божественной. Он начинает думать, что он стал таким, что он может стать таким. И поэтому и происходит, ну, следующее вполне естественное, уже не раз обговоренное движение человеческого духа. Он потихонечку начинает надмеваться. Особенно если он живет среди людей, он чувствует, знает, видит, что другие люди этого не испытывают. Очевидно, раз я это испытываю, значит, я не такой, как все, как прочие. Они же не испытывают. Значит, да, даже человек очень, я не говорю, и преподобный Макарий не говорит о просто случайных людях, а действительно серьезных подвижников. И тем не менее, начинают думать, что раз у них что-то есть то, чего нет у других, значит, действительно, чем-то они угодили Богу. Они как-то еще различают благодать, помня то, что совсем недавно мучились со страстями. Но справиться с вот этим нахлынувшим, свалившимся изобилием духовных благ человек неопытный еще не может. Он невольно начинает сравнивать и невольно начинает превозноситься. И поэтому, естественно, и благодать в нем умаляется, благодать в нем истончается, ее становится все меньше и меньше. Это даже, вот еще раз подчеркну, с людьми все-таки честными, глубоко искренними в своей любви к Богу, но все-таки людьми, простыми, обычными людьми. И таково действие благодати, оно неизбежно со всеми происходит. А что говорить про человека, который совсем не такой, который на самом деле вот не сохранил с детства очень многих важных качеств, и главное, такова уж природа нашего мира и дух нашего века, что из детства научившийся сравнивать, выделяться, соотносить себя с другими, кто лучше, кто хуже, с детства навыкнувший любоваться собой, смотреть на себя со стороны, с детства научившийся тщеславию. Понятно, что такому человеку любое, хоть мало-мальски уж не изобилие, а просто некоторое явление благодати Божьей, он тут же приписывает это себе, и вот уже он говорит: «Несмь якоже прочий человец», или «как сей мытарь», или «как сия бабушка, которая 20 лет входит в храм, а такого благодатного действия не знает», или даже «как наш священник». Вот он сколько ни говорит о молитве, никогда о таких ощущениях молитвенных не говорил. Вот то ли дело я. Я могу вот много что о молитве рассказать, или там о посте, или там еще о чем-нибудь, или а уж особенно о богословии. Каждый человек начинает, получивший хоть немножко благодати, начинает именно себя отделять от полноты церковной, и опыта отношения к этому у него нет. И благодать оставляет человека, оставляет, он начинает мучиться, он начинает страдать от этого, но именно в этом страдании, в этом оставлении, вот после благодатных переживаний, оставление благодати, в этом одиночестве и борении, в этом терпении и созидается смирение человека. Человек чувствует оставленность, потерянность. Он только что был на крыльях молитвы. Он дерзновенно молился за себя. Он дерзновенно молился за других. Он чувствовал прикосновение к своему сердцу Бога. Он чувствовал прикосновение света Божьего к своему разум. Он чувствовал свободу от действий плоти. Он даже чувствовал, что все люди-то хорошие, и он их чувствовал какое-то, ну не сказать любовь, а некое желание хотя бы что-то доброе для этих людей сделать. И вдруг снова мрачные мысли, раздраженность, озлобленность, недовольство, блудные помыслы, нечистые движения, уныние, тоска, расслабленность, нежелание и неспособность молиться, какое-то вот постоянное напряженная раздраженность, постоянная готовность как-то ответить горько, болезненно на любую человеческую боль и страдания. И человек понимает, что его состояние недолжное, что так не может, не должно быть. И помня о том, что совсем недавно он был другой, он начинает взывать к Богу, почему, как так получилось, что произошло. И пытается в этом состоянии как-то вот хоть что-то пытаясь сделать ради Бога, ничего не получается. И вдруг у кого быстро, у кого медленно приходит понимание, что вот это-то, то, что он сейчас испытывает, это и есть он сам. Это не бесы, это не злые люди, это не обстоятельства времени и места, это он сам такой. И, может быть, через несколько лет, а может быть, и десятилетий, вдруг придет неожиданно после очередного такого божественного посещения, благодатного переживания, придет еще более глубокое ощущение в этом мраке и ужасе предоставления самому себе, человек вдруг поймет, нет, это еще не я сам, на самом-то деле я гораздо хуже. Я все-таки, если я загляну вглубь своего сердца, я увижу там такие ростки, такие корешки, что если бы Бог не сохранил меня в своей благодати, я стал бы гораздо хуже. И человек, вроде бы не имея ничего, ощущая себя объективно хуже всех, при этом каким-то парадоксальным образом может благодарить Бога и говорить: «Господи, благодарю Тебя, что Ты не оставил меня совершенно на самого себя, что Ты совершенно меня не отринул, что хотя бы краешком своей благодати Ты сдерживаешь тот напор страстей, самости, любогреховности, сластолюбия, который во мне дремлет». И вот когда человек переживает все это глубоко, не думает об этом, не читает об этом, не медитирует на эту тему, а чувствует все это бурление, преисподнюю, в собственном сердце, вот переживает это, то он действительно горит, как в аду. Можно вспомнить здесь и слова Силуана Афонского, и, может быть, сейчас вспомнили слова отца Мелхиседека из Псково-Печерского монастыря, когда вот он однажды так ответил человеку его, спросившему: «Я весь объят адским пламенем, о чем ты меня спрашиваешь?» Это именно вот в этом смысле. И человек понимает, что вообще-то он ничего не заслужил, никогда ничего не достоин, что он вот такой вот, он и есть. И гораздо хуже, насколько может проникнуть его внутренний взор в самое себя, он видит, какой он мог бы быть, если бы божественная любовь оставила его совсем. И он действительно за всякую малость, даже за отсутствие всего, за то, что он просто сегодня прожил день, что он не оставлен бесом на поругание, что он дышит, что он мог сказать сегодня молитву «Отче наш» и кое-что сделать мог еще доброго, за все это он благодарит. И вот когда человек перегорает в этом пламени, вот тут и есть в этом терпении, в этом пребывании наедине с самим собой человек и постигает самого себя, познает самого себя. И теперь, если ему дать благодать, то уже не так просто в него возникнут мысли о том, что он не такой, как все. Ну, конечно, не такой, как все. Гораздо, гораздо хуже, чем все окружающие. Он может творить чудеса, он может исцелять больных, воскрешать мертвых, но вся его мысль неотвязна в одном. Он видит, он видел и помнит бездну, преисподнюю, лучше сказать, собственного сердца, ад собственного сердца, и знает, какой он мог бы быть, если бы Бог его совершенно оставил на самого себя. И вознестись такой человек уже может очень нескоро. Ну и он, вот постепенно, все-таки мысль какая-то приходит, и так долго, пока, наконец, сознание, представление, ясность, четкость знания самого себя становится таким, что никакое количество благодати, оно не в состоянии с человеком сделать ничего гордостного или возносливого, надменного. И человек уже вполне искренне, рисуясь, не потому, что так надо говорить, а потому, что он так чувствует, потому что для него это слова истины. Истинно говорю вам, братья, где сатана, там и я буду. Или как замечательное в свое время поразившее место из Ефрема Сирина, буквально последняя запись его кончины, когда он плачет о том, как он пойдет в ад, и какое мучение его там ждет, как он будут бесы его мучить, тут же приходит, приводит бесноватого, он начинает бесноваться, Ефрем говорит, уберите его отсюда, бес исходит, юноша благодарит, а Ефрем не перестает плакать о том, что он будет гореть в гиене. Это нам очень трудно понять, потому что мы не знаем самих себя. Мы привыкли, мы родились в такое время, когда тщеславию начинают учить с детства, когда тщеславие – это и есть, по сути дела, единый, всеобщая, всечеловеческая страсть. И поэтому нам очень трудно вынести правду о самих себе, в любом виде, даже если ее скажет Бог. Нам очень трудно поверить, что мы на самом деле гораздо хуже, чем кажемся, а уж тем более гораздо хуже, чем мы сами о себе думаем. И поэтому нам трудно поверить, что никакой рисовки, никакого, скажем так, долженствования в том, что говорят святые отцы, нет. Они говорят не потому, что так говорить должны, а то гордость к ним придет. Нет, они так говорят потому, что так оно и есть. Они действительно это познали. И если бы они не познали, благодать не смогла бы в них удержаться надолго. И они не смогли бы в ней пребывать неповрежден. Дальше в 266-м слове Макарий, как бы продолжая эту тему, хотя можно заметить, что вот то, что мы сейчас, о чем мы сейчас говорили, преподобный Макарий оставил за скобками. Он говорит, я знаю, почему нет совершенного человека. Он знает, почему происходит так, что совершенство пропадает, но ничего на эту тему не говорит. А дальше он, то есть в этом слове ничего не говорит, в других местах он об этом говорил. И вот в 266-м слове он говорит, вообще-то говоря, о состояниях высоких и недоступных, хотя при всей высоте этих состояний, которые мы здесь обсуждать не будем, но вот обратить на одно из особых ступеней, высоких, совершенных состояний, все-таки стоит. А именно самое первое выражение «ныне», говорит он про себя, или про одну из ступеней, на которых он был когда-то. «Ныне, после крестного знамени, благодать так действует, и умирают все члены и сердце, что душа от великой радости уподобляется незлобивому младенцу». Я обратил бы внимание только вот на силу крестного знамени. Мы так не чувствуем. Но это не значит, что в крестном знамени нет этой силы. В нас нечувствие, а не в крестном знамени бессилие. Даже наша немощная рука, накладывающая крестное знамение, производит великое изменение и в нас, и в тех людях, которых мы благословляем. И не раз не приходилось слышать, да и самому испытывать, скажем, что значит благословение священника и особенно, я подчеркиваю, особенно епископа. И это не просто, скажем так, некий приятный и радостный, улыбчивый обряд подбежать на благословение священнику или архиерею. На самом деле в этом крестном знамении, в этом благословении сила сокрушительная, сила преображающая, сила, которая способна воздвигнуть любого человека со дна ада, любого человека спасти от всего, от чего только можно пожелать спастись. Все это есть в крестном знамени, но мы не чувствуем. И от того, что мы не чувствуем, мы относимся к этому благословению очень пренебрежительно. Мы либо, скажем так, слишком легкомысленно относимся к благословению и бегаем никак, не настраиваясь на то, чтобы нас осенила благодать Божье, либо игнорируем это благословение, никак не подходя и не склоняя свою голову тогда, когда, например, в храме епископ благословляет народ. Это же благословение Божие. Помним женщину, которая преклонилась, прикоснулась к краю ризы Христовой и получила исцеление. Здесь в какой-то степени в этом благословении больше, чем риза Христова. И если бы не делали это автоматически, если бы мы сознавали, верили, а вера делает невидимое видимым, и мы верили, что через это благословение священника или епископа сам Бог всю свою силу вкладывает в нас, то и уныние бы, и тоски бы, и неисцельных болезней было бы гораздо меньше. Вот здесь про это крестное, про силу крестного знамения преподобный Макарий говорит. Ну а дальше, описывая состояние, он говорит о разных других очень высоких переживаниях. Но вот что нам важно, и что мы должны вынести из этого 266-го слова. Во-первых, в духовной жизни есть ступени или степени, то есть есть некая постепенность. Даже то, что здесь говорит преподобный Макарий Великий, да, есть одна из высоких степеней, но в других словах он говорит о других ступенях и других степенях. Он говорит здесь о том, что есть особая ступень, высокую, не скрывает, когда человек любит всех, но ведь он ясно называет это высокой ступенью. А почему мы неожиданно требуем от себя, что вот я пришел в храм, и с сегодняшнего дня я буду всех людей любить, и всех ближних, и всех дальних, и врагов, вот с сегодняшнего дня, ну или лучше с понедельника, я начну всех любить. Неужели это возможно? Неужели человек может взлететь сразу на высочайшую ступень? Нет, постепенность – это и есть постепенность, когда человек со степени на степень, со ступени на ступени продвигается вверх. Это очень важно. Мы везде в нашей жизни наблюдаем и отстаиваем постепенность. Никто никогда не даст, скажем, выпускнику колледжа шестой разряд какой-нибудь специальности. Даже если он очень хорошо все знает и сдал экзамены на одни пятерки. Никто не даст выпускнику высшего учебного заведения тотчас же профессорский чин и степень, потому что хотя бы он действительно очень хорошо знал науки. Никто не делает очень благочестивого юношу священником сразу и тотчас же. И постановления говорят, что не моложе 30 лет, как минимум. Ну и бывает, конечно, и раньше, но и здесь нужна постепенность. Никто не рукополагает выпускника семинарии тотчас же во священники. Он должен пройти некоторые степени, он должен доспеть, дойти, постепенно созреть в священника и так далее. Никто не постригает тотчас же молодого человека в монахи. Он должен постепенно до этого дойти. Везде соблюдается постепенность. Такова жизнь человека. Не все постепенно, все поступенно. За исключением вот этой одной мелочи. Почему-то в отношении стяжания разных даров Святаго Духа, стяжения разного количества благодати, никакой ступени мы не учитываем. Мы требуем от человека, который весь в грехах пришел в храм, чтобы вылечиться, а мы говорим: нет, дорогой, с сегодняшнего дня ты должен любить всех, обязательно всех. И если ты не любишь никого, то ты не можешь быть христианином. Такого не бывает. Постепенно человек, борясь с собственным эгоизмом, собственными страстями, преодолевая те или иные искушения, учась любить самых близких своих людей, молясь, плача, сокрушаясь, прибегая к исповеди, к Богу, причащаясь, он постепенно может дорасти до назначенной ему степени. Но и второе, что мы видим из этого же отрывка, из этого слова преподобного Макария, что не только ступень назначена человеческому духовному развитию, но и мера. У каждого своя мера. Один может достигнуть высшей степени, другой не может. Разбойник не достиг высшей степени. Мария Египетская достигла мера, и обстоятельства жизни у каждого свои. И так можно много говорить. Скажем, и Григорий Богослов великий святой, и Серафим Саровский великий святой. Но Серафим Саровский не богослов и не епископ, а Григорий Богослов ничего не говорит о созерцании нетварного света. Скажем, это не значит, что он его не видел, просто он о нем не говорит. И многих других даров, у которых были у преподобного Серафима, у него нет. Это даже с великими святами, святыми и разная степень, и разная мера. А уж тем более, что говорить про множество других людей. Поэтому сказано: никто никогда никого не суди. Ты не знаешь, на какой ступени он стоит, с чего и начинается 266-е слово. И ты не знаешь, какая мера и какая ступень этому человеку определена.